тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона. Минувшая неделя ознаменовалась смертью Эдуарда Шеварднадзе, бывшего советского и постсоветского руководителя Грузии, бывшего министра иностранных дел Советского Союза. У нас в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который на следующий день, Володь, добрый день.
Добрый день.
На следующий день после сообщения о смерти Эдуарда Шеварднадзе написал о нем
Ну, материал, в тот же день, который был опубликован
в следующий день, да. Да, Володь, вот мы послушаем, что говорят о Шеварднадзе, что сказал о Шеварднадзе там, в частности, Хасбулатов. Мы послушаем, что сказал о Шеварднадзе Горбачев. Точнее, не послушаем, а я просто перескажу, цитату дам Горбачева. Можно я сначала твое мнение узнаю о том, что это за человек такой был? Естественно, не как человек, а как, в первую очередь, государственный деятель.
Я думаю, что он был прежде всего дипломатом. Он, в общем-то, когда пик его карьерного роста, я думаю, все-таки был даже не когда он был президентом Грузии, а когда он был министром иностранных дел при Горбачеве. Когда он был президентом Грузии, он, конечно, решал свои локальные задачи, очень непростые. Тогда Грузия проиграла войну в Абхазии, там Абхазская война была. Вот. Но когда он был министром иностранных дел, именно с его участием были как раз те самые подвижки между Америкой и СССР, это падение Берлинской стены, объединение Германии. Было, в общем-то, то, что сейчас некоторые говорят, что мы сдали позиции. А я бы сказал, что Шеварднадзе был как раз человеком, который всегда искал компромисс. И именно компромисс сделал его политическим тяжеловесом. Это же и случилось в Грузии, потому что я вот тогда был в Грузии во время его правления. Тогда не было ни электричества, топили буржуйки дровами. Была большая преступность, большая безработица при Шеварднадзе. Он только что проиграл войну в Абхазии, и при этом он оставался на плаву. И он всегда соблюдал компромиссы, он всегда брал среднюю линию между Москвой и Вашингтоном. Он всегда пытался доить и тех, и других. Вот эта дипломатическая тонкость, вот эта его хитрость, даром его называли «белым лисом», и сделал его политическим долгожителем.
Володь, а вот ты говоришь, меня очень удивила твоя фраза, в общем, выдерживал среднюю линию между Москвой и Вашингтоном. На мой взгляд, министр иностранных дел Советского Союза должен быть априори на стороне Советского Союза и отстаивать, да, интересы Советского Союза. И даже если в итоге приходится идти на компромиссы, то это должно, ну, делаться, скажем, после того, как все способы отстоять именно свою точку зрения использованы, все, получается, кроме военных, не дипломатических. Вообще, мог ли человек, который был руководителем союзной республики, быть хорошим министром иностранных дел и говорить от имени всего Советского Союза?
Нет, подожди. Сначала он был все-таки министром иностранных дел, а потом он стал уже президентом Грузии.
Да, но сначала, ведь до того, как он был министром иностранных дел, он был руководителем грузинской советской социалистической.
Нет, я все-таки хочу сказать, что одно дело возглавлять социалистическое союзное государство, другую независимую все-таки страну в составе, значит, СНГ тогда еще. А, смотри, дело в том, что вот мы сейчас судим из его 21 века. Нам кажется, что компромисс – это самое последнее дело, когда ты уже, значит, испробовал все варианты. А тогда, в конце 80-х, начало 90-х, годов. Это дружба с Америкой, дружба с Европой, желание помириться, желание снести Берлинскую стену, желание прекратить холодную войну считалось главной задачей. И, в общем-то, этого рукоплескали очень многие в том старом СССР. Все хотели быть частью западного мира. Поэтому, когда вот мы беседовали с Шеварднадзе, я сделал несколько интервью с ним, он мне говорил о том, что главной своей заслугой он считает прекращение холодной войны. Вот нам сейчас отсюда это не понять. Для нас холодная война, вот сейчас, которая уже началась, по большому счету, нам это нравится. Тогда от нее устали уже все. И политики вот этого призыва, как Шеварднадзе, они видят себя как миротворцы. И он и умер, собственно, сознанием того, что он сделал что-то важное и полезное.
Но ведь мы говорим о прекращении холодной войны, но, наверное, правильнее было бы сказать поражением холодной войне, потому что Советский Союз перестал существовать, Россия откатилась по экономическим показателям куда-то очень далеко, но Россия как правопреемница советского государства, да и сам Советский Союз уже на излете своей истории демонстрировал, прям скажем, не самые высокие экономические показатели. Так может быть, все-таки не прекращение холодной войны, а поражение в холодной войне?
Это одно другое, во-первых, не меняет. Не отменяет поражение и прекращение. А во-вторых, надо же понимать ту самую ситуацию. Я помню, что война в Афганистане была очень непопулярной вещью в Советском Союзе. Никто не хотел воевать в Афганистане, потому что оттуда везли гробы. И то, что он прекратил войну в Афганистане, было тогда плюсом. Это сейчас мы, веселые ребята, которые не видели КМ, говорим о том, что мы проиграли Афганистан американцам. А идите, повоюйте. Полазите по горам, и чтобы потом вас везли в цинковом гробу.
Ну, в общем, мы проиграли Афганистан американцам так же, как американцы проиграли Вьетнам нам.
Я просто говорю, что мы так, говоря, тогда, да, это не казалось проигрышем. Мы сняли с себя бремя, вот так казалось. Кроме того, было общее воодушевление того, что мы наконец входим в западный мир с его джинсами, с жвачкой, кока-колой. Наконец-то появились мерседесы, наконец можно было все, можно было поехать куда-нибудь. Просто все забыли, что в СССР, когда жили, мы жили в достаточно глухом медвежьем углу. А тут открываются ворота, и мы радостно встречаем гостей. Поэтому мы отдали, не то что отдали, позволили воссоединиться Германии. Мы снесли эту стену берлинскую, позволили снести. И тогда это не воспринималось того, что мы сдали что-то американцам. Мы казали, что мы добрые, сильные, добрая, сильная страна, которая благородно позволила воссоединиться немецкому народу. Поэтому как на это посмотреть? Я говорю, сейчас оценивать то, что сделал Шеварнадзе, а здесь уже в скобках, надо заметить, Горбачев, ну, естественно.
Естественно, конечно.
А вот, тут надо все-таки отойти на лет 20-30 вперед, чтобы оттуда смотреть на это более трезво. Сейчас мы, очень большинство судит как по истребимым. То есть, ах, проиграли мы американцам. Ну хорошо, давайте через 30 лет посмотрим, где, что проиграло, что выиграл Шеварнадзе. Отдельно я бы хотел поговорить, конечно, на тему Шеварнадзе и Грузии.
Давай, обязательно поговорим. Ты, насколько, собственно, и я, и наши читатели, слушатели знают, знаешь прекрасно и Грузию, и бывшие грузинские территории, Абхазию и Южную Осетию. Кому, собственно, как не тебе об этом рассуждать. Давай только сначала я процитирую все-таки Михаила Сергеевича Горбачева, до которого дозвонилась наш корреспондент Анна Великжанина. И сначала все-таки мы послушаем, как прокомментировал, собственно, уход из жизни Эдуарда Шеварнадзе и его дела прижизненные Руслан Хасбулатов.
Если так в целом говорить, ну, министр иностранных дел, он, конечно, был СССР очень неудачный. Это не его профессия была, и вместе с Горбачевым они, конечно, допустили очень много серьезных политико-дипломатических ошибок. Одна уступка, вторая уступка, третья уступка. И даже когда там было объявлено со стороны руководства Америки, что мы не пойдем, НАТО не пойдет на восток, это надо было закрепить в соглашениях. Вот, это же элементарная дипломатия, которая, знаете, вот еще с античных времен, древний Китай, всегда договоры существует только тогда, когда они имеют конкретных подписантов. Это вот приблизительно так еще говорили в древнем Китае. Договоры должны быть подписаны. Ну а что такое устная договоренность? Вот такая наивность еще в сочетании. Между прочим, это наивность, какая-то вера, что Запад, он честный, и вот если мы будем открыты, они с нами поступят честно. Вот это было свойственно и Горбачеву, и такой же степени и Шеварнадзе. В общем, они вот эта деятельность последних лет международная, она очень серьезно ослабила позицию СССР и, в конечном счете, обусловила и расшатывание устойчивости внутренней.
Ну вот, Руслан Хасбулатов, Володь, получается, с тобой не согласен. Он называет, собственно, вот все то, о чем мы в том числе и с тобой сейчас вспоминали. По большому счету, он давай называть вещи своими именами — поражениями Шеварнадзе, как министра иностранных дел, провалами его.
Надо просто знать, что Хасбулатов, человек всегда был супротив. Ну, хорошо.
Зато, кстати, я думаю, что об этом тоже нужно сказать. Хасбулатов очень хорошо отзывается о Шеварнадзе как о человеке. И вот это не попало в в материал, но Хасбулатов рассказал историю, комсомолка, я полагаю, об этом напишет, и на сайте уже можно прочитать, о том, что у Шеварднадзе, по большому счету, не было там поводов обижаться на Россию, хотя бы потому, что вот во время войны именно военнослужащий русской, российской, скажем так, базы, его, там, его ближайший штаб вывезли из окружения. Потому что если бы... Ну, Хасбулатов говорит, что это ему позвонил Шеварднадзе, а он позвонил Грачеву. Вот, но в итоге Шеварднадзе был спасен и, в общем, остался на посту президента.
Шеварднадзе не мог быть антироссийским, антимосковским политиком по определению. Слишком много связей сохранилось у него с Москвой. И даже во время, и даже после войны мы не были в такой конфронтации, как потом Путин был в конфронтации с Саакашвили.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, вернемся в студию через несколько минут и продолжим этот разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это «Комсомольская правда». Продолжаем говорить об Эдуарде Амвросиевиче Шеварднадзе, который ушел из жизни по ходу этой недели. В понедельник стало известно о его смерти. И с нами в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Да, я хочу добавить. На самом деле, я хочу просто прокомментировать слова Хасбулатова. Я хочу просто сказать, что я когда говорил о том неоднозначном все-таки оценке роли Шеварднадзе на посту министра иностранных дел, я все-таки исходил из того, что говорил сам Шеварднадзе мне. То есть, когда мы делали несколько интервью, я говорил о его логике. Это он объяснял. Ему очень хотелось...
Вот примеры, приведи, пожалуйста, конкретно. Решение его объяснения.
Он, например, поставил мне даже условия во время разговора. Он говорит, пожалуйста, у меня только одна просьба. Напишите в «Комсомольской правде», в газете вашей, что я не виноват в том... И начал мне говорить в чем.
Так.
И он начал говорить про Афганистан в первую очередь. Он рассказывал, как он приезжал в Афганистан. Как он разговаривал с командирами, с солдатами и прочее. Часть из которых не хотели действительно уезжать и типа сражаются. Но он мне объяснил, это, говорит, это не потому, что они такие были патриоты. Многие из них там уже занимались, извините, наркотрафиком. Шеварднадзе был погружен уже, да, он уже погружен был в эту историю, и он, я не знаю, прав он, не прав, обманывал он, хитрил или говорил правду, это был уже, очень был престарелого возраста, он уже плохо говорил, но в его глазах у меня было, я видел желание, он хотел, чтобы русские, не оставить у русских какое-то хорошее о себе воспоминание, он не хотел уходить... человеком, который как бы все отдал там Западу. Он не хотел уходить как человеком, который непрофессионально вел свою работу. Он объяснял логику решений. И вот, конечно, сильно кололо то, что есть такая вот в России репутация Шеварднадзе, что он при Горбачеве все сдал.
Ну, за Афганистан, я полагаю, его, наверное, винить в принципе-то особо не в чем, потому что Шеварднадзе стал министром иностранных дел в 85-м. Мы к тому времени были уже 6 лет как в Афганистане. И, наверное, кому-то может показаться, что мы могли оттуда пораньше уйти, но хорошо, что хоть в 89-м ушли. Володь, ну, это вот Афганистан, это первое, да, что тебе Эдуард Амвросиевич объяснял. Что еще?
Ну, а в остальном не было таких подробных разговоров. Он не открывал кухню истории с Америкой и договоренности с немцами, с Западом по поводу Берлинской стены. Он просто рассказывал о логике решений. Он говорил о том, что ситуация, которая была тогда, она диктовала вот эти решения. Потому что тогда США и Запад не являлся для них противником. И когда они вели с ними переговоры, они не разговаривали с ними как с противниками. Они думали, что это будущие союзники. Надо понимать. И поэтому, возможно, он и через это он хотел показать мне, что вот эта линия в Беринговом проливе и другие уступки, которые сделана Россия, сделаны не потому, что мы были такие уж глупые.
И слабые.
И слабые, а потому что... Вот выходило так, что, может быть, мы были сильные и благородные и желали просто ответного хода со стороны западных партнеров.
И это не очень похоже на, так сказать, логику поведения Лиса, ну, условно говоря. Хорошо.
Но не он решал все, надо заметить. По большому счету, он просто часто был инструментом Горбачева.
Вот насчет Михаила Сергеевича. Вот цитата, друзья мои. «У Шеварднадзе был яркий характер, грузинский темперамент. Назначение его министром иностранных дел стало для многих неожиданностью, но он умело вел дела на этом посту и его не случайно ценили дипломаты, товарищи по работе и иностранные партнеры. Велика была его роль в объединении Германии, в целом в европейских делах, в нормализации наших отношений с Китаем, в диалоге с Соединенными Штатами Америки. Особо хотел бы отметить, что он сделал для прекращения гонки ядерных вооружений. Вот это фрагмент из комментария Михаила Сергеевича Горбачева, который мы получили на этой неделе, вот после смерти Эдуарда Шеварднадзе. Полагаю, что в эфире радио «Комсомольская правда» мы еще не раз вернемся вот к этой теме. Шеварднадзе на посту министра иностранных дел, решение самостоятельное, решение, принимавшееся подачу там, Политбюро и лично Горбачева. Володь, вот давай все-таки Шеварднадзе и Грузия. Мне вот что было интересно. Когда Эдуард Амбросович скончался, естественно, все, как любой журналист, полез я в его биографию смотреть. Банально, Википедия. В 1972 году Шеварднадзе стал первым секретарем Компартии Грузии. Провел какую-то, я опять же, если верить этому источнику, масштабную совершенно работу по борьбе с мафией, с коррупцией. Снимал, арестовывал, ну, благо расстрелов не было уже, потому что их не было в принципе. Десятки тысяч отстраненных от работы, десятки министров, которые поменял Шеварднадзе. И самое главное, да, когда через, ну, получается, 20 лет Шеварднадзе возглавил, через 30 лет, нет, 20, независимую уже Грузию, мы, в общем, получили все то же самое. То есть вся эта борьба, получается, она что, она велась только на бумаге,
нет,
эта борьба?
Нет, или... ну, совсем разные вещи. Он пришел в Грузию уже после Гапсахурди. Страна уже была... Не то, что разорена, там уже ходили бандитские шайки, там были параллельные силовые структуры, и там, извините меня, как раз Шеварднадзе и нужен был. Именно его дипломатическое искусство как-то уравновесить общество, не допустить просто какой-то резни. Он, в принципе, спустил этот дурной дух, вот этих, анархический дух вот этой вольницы на войну с Абхазией. Потому что и заключенные, и вот эти вольные грузинские, значит, мачо поехали воевать в Абхазию, и многие там из них и полегли, в общем-то. Вот. Но он, опять-таки, сумел договориться с элитами. Он смог как-то сделать структуру власти более-менее вменяемой. Он все-таки начал строить государство в очень страшном, в этой страшной ситуации. И только Шеварднадзе мог это сделать. Еще одного Гамсахурдия Грузия бы не пережила в принципе. Поэтому говорить о том, что он не стал бороться, но в его положении бороться с преступностью в Грузии или с коррупцией, это примерно как бороться с самим собой или вообще с государством в принципе. Оно было просто само по себе такое полубандитское образование.
Хорошо, тогда почему вот не удалось Шеварднадзе остаться у власти в Грузии, если он вот умел со всеми договариваться? Почему в итоге пришел Саакашвили или привели Саакашвили?
Именно поэтому, что он только договаривался и все время балансировал, его когда-то время должно было прийти, и оно пришло. Пришло вроде бы с одной ошибки, которую Шеварднадзе признал и даже повинился перед всем народом. Он приблизился молодого тогда начинающего политика, регионала Михаила Саакашвили. Совершенно мало кому известному, такому пухлому выпускнику западного вуза. Я просто забыл, какой, по-моему, в Америке его заканчивал.
Да, в Америке.
Вот. И, в принципе, такой был отличник. Такой отличник, ботаник, я бы сказал. И, возможно, это немножко и как бы дезориентировало Шеварднадзе. И Саакашвили его съел очень быстро. Вместе со Жвания, вместе с другими молодыми волками, которые Шеварднадзе по-стариковски к себе приблизил. Он хотел просто вырасти себе молодую поросль среди его сторонников, которая уже редела. И он хотел как-то освежить ряды, значит, своей власти, вот и так далее. После того, как произошла революция роз, все думали, что вообще-то Шеварднадзе уже не поднимется. Что, в принципе, там, Акела промахнулся, все, его время пришло. Но на самом деле это произошел новый этап в политической жизни Шеварднадзе. Он поселился затворником в резиденции. И по большому счету после этого грузин интересовало только два мнения. Что скажет по какому-то событию патриарх Илья II и Шеварднадзе. И таким образом, комментируя все происходящие процессы в стране и в мире, Шеварднадзе снова стал политическим тяжеловесом, который очень сильно влиял на ситуацию и в стране, и в регионе.
Хорошо, даже. Тогда логичный вопрос, как изменится ситуация в Грузии и соответственно, на прилегающих территориях, в частности, там Абхазия, Южной Осетии после смерти.
Я хочу просто добавить, что на самом деле политик Шеварднадзе пережил политика Саакашвили.
Это парадокс, да.
Это парадокс. Факт. Да, тот убежал в Америку и прекратил свое политическое существование, а Шеварднадзе дожил как политик до своей смерти.
По поводу того, как изменится ситуация. Да, Шеварднадзе влиял на ситуацию. Как она изменится его уходом?
Ну, последние годы он почти не влиял, потому что я вот хотел с ним встретиться год назад, у меня не получилось, у него было очень страшное здоровье. По большому счету, он только писал. Он писал небольшие колонки, даже стихи писал в местную прессу. Но, в принципе, уже ни с кем не встречался. Очень редко, по крайней мере. Просто физически он уже просто не мог это продолжать. Как изменится? Вот было два столпа в Грузии. Это Илия II и Шеварднадзе. Сейчас все осталось... теперь интерес будет у региона, что скажет патриарх. Ну, беда в том, что тяжеловесы политические из мира вообще уходят. Их остается все меньше и меньше. И Шеварднадзе был одним вот из тех последних динозавров, прирожденных политиков, которые просто единолично могли вытаскивать целые страны из болота. Таких, я думаю, еще долго не будет.
Друзья мои, это очень здорово, Володь, спасибо тебе. Я предлагаю всем нашим слушателям, которые, может быть, что-то забыли, а если вы, например, и не знали, то, пожалуйста, зайдите в интернет, почитайте книжки, прочтите биографию Эдуарда Шеварднадзе, решения, которые он принимал, и то, как к этим решениям относились его сторонники, его противники, потому что действительно о таких людях надо знать, это наша история. А после того, как прочитаете, вы сможете уже свое мнение об этом человеке высказывать. Вы получите на это моральное право. Владимир Варсобин уже это право имеет и реализует в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо, Володя.
До свидания.